Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская, Алексей Красильников. Привет.
Привет, привет.
Вот знаешь, о чем хочется поговорить? Получать еще больше, а работать еще меньше.
Ну, мечта.
Вот,
ну,
да, любая мечта. И с таким обещанием были уволены 150 сотрудников пермской компании «Иксола». Решение о расторжении трудовых договоров было им передано по электронной почте.
Ну, компания действительно из Перми пошла родом, зародилась, можно сказать. В основном это уже сегодня межнациональная, наверное, компания, потому что центральный офис привезли уже в Лос-Анджелес. Есть представительства в самых разных городах на нескольких континентах. Здесь, наверное, что стоит? Здесь прям даже я не знаю, с чего начать, потому что очень уж действительно любопытная, вкусная тема. Потому что, с одной стороны, действительно работодатель следит за тем, как работают его сотрудники. А сотрудник заинтересован еще и в том, чтобы не все вот эти 8 часов рабочего времени не то чтобы вникать и быть в работе, но иметь возможность где-то передохнуть, где-то выдохнуть, а не соревноваться с самим собой.
Это речь идет о удаленке.
Выдохнуть. Это вообще идет просто изначально просто о любой работе, где сотрудник работает или
отдыхает. Ну, в данном случае это была удаленка.
Это, кстати, еще ситуацию усложняет. Я надеюсь, мы об этом поговорим поподробнее, потому что на удаленке все эти ситуации, как это сказать, немножечко даже усложняются. Просто потому что, если за сотрудником в офисе банально можно прийти, просто строго посмотреть, и у сотрудника эффективность труда чаще повысится, то вот как следить, как контролировать людей, работающих на удаленке, это сложно. Нужно ли их контролировать? И насколько жестко это можно контролировать? Здесь, кстати, стоит сказать, что вот это достаточно большое количество сотрудников, которые были уволены за один раз. Но вот исходя из того письма, которое было разослано, им не только пожелали, как сказать, работу найти, и пожелали,
удачи,
и обещали помочь найти работу, но которые они будут получать больше и работать меньше. Там обещали медицинскую страховку сохранить, там обещали выплатить несколько окладов и, соответственно, предложили, как это правильно даже сказать, рекомендации, есть такое слово, полноценное.
Прямо увольнение мечты, да?
Ну, по-хорошему, если так прозвучать, это очень весьма человеческий подход.
А вот скажи, компания, у которой в Перми 150 работников, что это за такая фирма? Должна быть действительно очень большая и богатая?
Здесь сокращали разные люди, не по городскому принципу. Здесь была проведена такая очень серьезная работа, и в офлайне, и в онлайне, об этом чуть позже. А Иксола работает с 5-го года, занимается обеспечением денежных переводов внутри игр. Это очень популярное, очень важное, очень значимое и востребованное направление в последнее время, потому что человек, который играет в какую-нибудь игрушечку, нет-нет, да и захочет повысить уровень персонажу, купить какой-нибудь вкусненький ножичек, который поможет ему более эффективно резать своих врагов в онлайн-игре, естественно. Сам в свое время недавно, года полтора слез с одной онлайн-игры, принципиально ничего никому никак не платил, и очень было обидно каждый день видеть, как какой-нибудь бездарный игрок, который ничего не умеет, но он что-нибудь купит, бац, и он меня обставляет. Поэтому выручка за прошлый год составила 67 миллионов долларов. Мне кажется, весьма неплохо, да? Для международной компании, потому что звучит Пермь. И в Перми могут, находиться люди, которые создают шикарные компании.
Я не к тому, что я сомневаюсь, что там могут находиться, я к тому, что 150 человек, это очень много.
Для графа Делафер это очень мало, а для Атоса это слишком много. Так и здесь. Goldman Sachs, например, включил этот проект в топ-12 цифровых компаний с российскими основателями. И вообще, если посмотреть интервью, посмотреть вообще отклики, отзывы, очень прогрессивная компания и достаточно положительная репутация, если я так правильно понял. Я одно интервью попытался послушать и попытался, потому что оно продолжительное, и очень во многом согласился с основателем.
А вот скажи, что же там была за формулировка увольнения? Mm-hmm. За что конкретно уволили?
Ну, вообще, непосредственно про законность такого увольнения, я надеюсь, мы сегодня побеседуем поподробнее, потому что действительно есть о чем побеседовать, потому что цифры цифрами, показатели показателями, но вот как оно считается, насколько это предусмотрено и охвачено трудовыми отношениями, это вот уже как раз вопрос, который мы сегодня разберем подробнее. Тот самый упомянутый мной основатель компании Александр Агапитов очень, очень привлекательно говорит, по крайней мере, в тех интервью, которых я успел посмотреть. поставить. И он объяснил, что благодаря внутренним электронным ресурсам они смогли проанализировать то, на что сотрудники тратят рабочее время. То есть, как часто, например, находятся в рабочих чатах, в рабочих программах, в той же в почте, в других онлайн-системах. Соответственно, сервисы отметили самых, вот здесь процитирую, невовлеченных и малопродуктивных. Ну и после чего было принято решение 150 таких человек уволить. Хотя при этом изначально, вот если по этой компании, я уже даже несколько сказать, в девизе, в лозунге, в слогане, в целях как-то, миссия компании, есть такое вот понятие, было указано, что превыше всего будет цениться результат, который достигается, а не часы, проведенные в офисе.
Вовлеченность, которая ничем
вот,
не измеряется.
Казалось бы, противоположность. С другой стороны, как результаты здесь оценивают сотрудников, которые работают на низкооплачиваемых должностях, потому что именно их увольняли, в том числе, например, несколько барист и хостес. То есть такие должности, которые для компании, которая создает приложения современные. Ну, я лично удивился, казалось бы. Нормально так вообще.
Давай об этом поговорим с руководителем крупной IT-компании, генеральным директором компании FinHelp. Павел Вишаев с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Павел, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Расскажите, пожалуйста, как руководитель, что в конечном счете важнее? Конкретный результат или вот та самая вовлеченность человека, чтобы он как-то стал корпоративным духом проникаться? Или сделал результат, а дальше неважно, хоть ты в тапочках, хоть ты не мытый или там, не знаю, не бритый неделями?
Полностью соглашусь, то, что чем крупнее бизнес, тем чем более здравые собственники, тем важнее там становится результат. Да, потому что только через него мы можем оценить по факту, хорошо работает сотрудник или плохо, да, вообще нужен он компании или не нужен, потому что корпоративный дух и все остальное – это скорее про стартапы, которые не нацелены на извлечение прибыли, не на создание конкурентной компании. Да, то есть это все же такие и западные, то есть это может позволить, там, не знаю, убыточный Uber или еще кто-нибудь. Да. Вот, поэтому все же результат, и чем больше компаний, тем она старается оценивать сотрудника на конкретные результаты. И мне по своим сотрудникам, мне в принципе не важно, сотрудник будет работать дома, на выходных, по ночам, да, но если он выполняет свои задачи, ему так удобно и комфортно, пускай он работает как угодно.
Ну, не вся же работа может оцениваться результатом. Есть такие виды деятельности, которые связаны с процессом каким-то.
Да, безусловно. И тут, конечно, и в данном кейсе, безусловно, такой момент и противоречивый, который говорит все же о слабости управления в данной компании. То есть если они разово в моменте поняли, что 150 сотрудников работают плохо, да, вопрос, что было до этого. Да, ну так, ну, как они работали, да, то есть, потому что, ну, безусловно, много, и тем более за раз. И поэтому, конечно, под каждого сотрудника хороший руководитель говорит, я буду тебя оценивать вот так-то, мне важно от тебя такие-то результаты. Хорошие ли статьи, да, там, удовлетворенность ли там клиентов, да, там, чтобы никто не жаловался, как ты делаешь кофе, например, да, если там говорим о тех же баристах. Да, поэтому и данные моменты, безусловно, они очень сильно вскрылись на удаленке за прошлый год. Mm-hmm. Да, потому что если в офисе можно было изображать какую-то активную деятельность,
то дома баристы.
Вот, ну, например,
да, 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 смешно.
Менеджера, да, там, вот. То есть, если можно было изображать текущую деятельность, и казалось, что вот, может быть, и много работает, да, то на удаленке, когда стало понятно, там, кто сколько делает звонков, сколько писем, кто задачи решает, кто не решает, это стало все крайне понятно, и много было таких сокращений оптимизации в прошлый непростой год, чисто из-за того, что вот эти все моменты, они скрылись.
А вот, Павел, скажите, это же, вот это же компания, это не стартап, как мы говорим, стартап, где важна вот такая вовлеченность.
Изначально, да, был там стартап, а нет, потом это все как раз разрослось, да, до межнационального уровня, межконтинентального уровня.
Сейчас это работающая компания, показывающая хорошие финансовые результаты. Следовательно, эффективность сотрудников хорошая, раз есть результат. Или здесь что-то не так?
Смотрите, то, что мы знаем выручку, но, да, безусловно, мы не знаем реальную прибыль, да, компании. И по-хорошему только через прибыль и через окупаемость инвестиций можно оценить вообще, насколько она финансово эффективна и хорошо работает. Да, может быть, под этим соусом были проведены просто оптимизации бизнеса.
Скорее всего, да.
Да, вот, и, безусловно, мы об этом не знаем, да, и поэтому, ну, то есть компания не публичная, да, то есть ее отчетность не раскрывается, поэтому здесь тоже большой вопрос.
Нужно здесь, давайте еще, наверное, оговорим, что речь не идет о том, что взяли людей, просто выгнали на улицу, и, да. Ну, хочется верить, что все, я просто не знаю, действительно нет этой информации, что все было проведено в согласии с трудовым законодательством, в согласии с трудовыми договорами. Я вот вам такой вопрос хотел еще задать, опять же, за последнее время, и учитывая вот этот самый коронавирусный, уже полтора года, все как-то по привычке, год хотел сказать, а вот как оцениваются кадры, как вы оцениваете новые кадры, насколько их уровень растет, или, может быть, наоборот, падает? Насколько это просто сложно проконтролировать? Ну, потому что сотрудник, когда приходит, все-таки хочется, наверное, уже изначально понимать, что он что-то умеет, а не так, что он будет весь в мыле изначально уже что-то изучать. Вот в этом смысле, насколько приходят сотрудники, опять же, может быть, на своем примере, может быть, из разговоров с коллегами расскажете, готовые к тому, чтобы делать значимую работу, тратить на это время, ну и, как сказать, учиться уже все-таки приходилось что-то поменьше.
Смотрите, безусловно, по пулу бизнесменов, знакомых, по нашему бизнесу, да, по финансистам, крайне тяжелая ситуация с квалифицированными кадрами. Uh-huh. Да. Например, чтобы найти хорошего ведущего экономиста, нам приходится порой отобрать 300, 400, 500 человек, чтобы найти 2-3 хороших, крепких экономистов. Да, и это, к сожалению, беда, и этих еще ребят приходится еще там 3-6 месяцев доучивать, да, хотя это люди по 10 лет в профессии.
То есть каждый сотрудник на вес золота?
Да, безусловно, да, и чем выше сотрудник, ну, по компетенции, по уровню, да, тем гораздо-гораздо сложнее, да, то есть найти инженера, найти руководителя проекта, да, то есть это такая крайне архисложная задача. Да, и даже найти того человека, которого можно потом доучить, да, и поэтому здесь, безусловно, с кадрами крайне тяжелая ситуация, поэтому и поиск удлиняется, да, и сложности из-за этого есть. Тут и система образования, и качество людей, ну, безусловно, много причин, да, поэтому, как правило, и за прошлый год бизнесы, которые заточены на людей, они максимально старались людей не сокращать. Да, может быть, урезали зарплату, может быть, еще что-то. Потому что если ты уволишь группу хороших, например, инженеров, либо финансистов, ты будешь потом восстанавливаться 5-10 лет. Да, то есть у тебя просто бизнес потом, ну, просто бизнеса не станет, поэтому за людей, за хороших максимально держались.
Павел, разрешите провокационный вопрос. А вы сколько человек вот так вот эмоционально, морально сможете уволить за один раз? Вот принять решение. Нам нужно сократить штат. Сколько вот у вас получится цифра?
Соответственно, смотрите.
На основании, уточню, на основании, по показателям, не так, что нам нужно сократить четверть, все, четверть прочь.
Смотрите, четверть — это много, да. То есть я думаю, что если нет каких-то форс-мажоров, кризисов и так далее, таких прям очень сложных ситуаций, да, то из опыта это было 5-10% максимум.
Uh-huh. А в количестве просто сколько человек, ну, понимаете, сколько вот этих писем пришлось отправить и потом в бухгалтерии документов подписывать?
Соответственно, бывали кейсы, когда это были производства, там это доходило и до нескольких сотен, да, вот. Но это производство, где большое количество людей. То есть, когда там закрываются какие-то цеха и так далее.
Спасибо.
Спасибо большое за ответы на наши вопросы. С нами был на связи руководитель крупной IT-компании, генеральный директор компании FinHell Павел Вишаев.
Вот с одной стороны, вроде бы действительно показатели, люди людьми, а вдруг с другой стороны слышишь и понимаешь, что все-таки прагматизм, если мы говорим о компаниях, о работе серьезных организаций, он тоже должен присутствовать. В принципе,
вот ты реакция... знаешь, мне кажется, просто изначально был раздут штат, потому что в нормальной организации, если сократить 100
абсолютно
человек,
правильно, да?
То она остановится, да, и...
Смотря какая
и просто не будет работать. Любая, мне кажется, любая.
Ну, если в организации 4000 человек... или 8 тысяч.
Значит, есть эти 100 разные. Ничем не занимались?
Или не занимались, или вот та самая оптимизация бизнеса. Павел Шеф очень такой термин упомянул, который действительно может быть уместен. Ну, я бы здесь хотел еще такую вещь добавить, что, естественно, сообщение очень громкое, сообщение очень такое провокационное, и, естественно, ну, в соцсетях, в интернете, в комментариях встретили смехом, мемами, оскорблениями, иронией, упоминание вот этой Big Data, собственно говоря, сервисы, которые позволили сделать такой вывод, позволили проанализировать то, чем занимается человек, насколько он вовлечен. Ну, есть вот эти термины, за них цепляются, и, естественно, ситуация стала очень серьезно высмеяли, в общем, эту историю на очень многих ресурсах.
Ну, ты знаешь, с одной стороны высмеяли, а с другой стороны, я знаю, что там многих уже пригласили на работу.
Ну, естественно, извините, хайпажоры вроде Альфа-банка или Райффайзена, которые очень любят хайпануть на всяких случаях, уже эти, как сказать, предложения сделали. Я искренне верю, что эти предложения были сделаны на основании серьезного анализа навыков и умений сотрудников, и по наличии такой вакансии, которая для этого сотрудника может потенциально подойти. Но в остальном, если честно, я совершенно не удивился, когда увидел именно эти наименования. Ну, любят, как-то сказать, зацепиться за кто. Имеют право, периодически Альфа-банк любит шокировать различными, скажем так, как сказать, кадровыми назначениями, например, вот, как это было в случае с известным рэпером. Поэтому я здесь не удивился. Но, с другой стороны, нужно всегда понимать, что есть бизнес, есть задачи, которые нужно решать, и, в конце концов, именно от успешности этого бизнеса будет зависеть и зарплата, которую получают те самые сотрудники, в том числе остальные сотрудники.
Действительно, и все зависит от того, и какая эффективность этих сотрудников. Вот ты знаешь, вот если бы я была руководителем, и мне пришлось отправить большую часть людей на удаленку, я бы была бы просто в панике. Как их контролировать? Что теперь будет? Угу. Справиться ли они с задачей? А как до всех достучаться, дозвониться? Это действительно нужны какие-то совсем другие методы управления персоналом, совсем другие вот эти вот... обязанности, да, каждого человека и совершенно другой подход к управлению людьми.
Да, и это как раз тот самый вызов новый, который нарисовался, потому что, с одной стороны, как мне лично, как сотруднику, который работал на удаленку, переходил несколько раз, мне совершенно спокойно, мне очень просто на это переходится, мне очень...
Это тебе спокойно, а нашему руководству, думаешь, спокойно?
Ну, не думал об этом? Даже не знаю.
Не думал, но все равно твои же обязанности на удаленке совершенно изменились?
Нет.
Вообще нет.
Но если говорить про вот непосредственно нынешнюю работу, нет, как выходил на эфир, так и уходил на эфир. И тогда. Другое дело, что если... И в предыдущие, как сказать, я когда работал, там, допустим, шеф-редактором онлайн-редакции или руководителем одного веб-проекта, все остается... Просто кому-то очень сложно вот дома настраиваться на рабочий лад. И, может быть, это тоже приводило к снижению эффективности. Вот давай как вот за это... этим контролировать и какие требования по новым предъявляются?
Давай это обсудим с генеральным директором рекрутинговой компании ProPersonal с Татьяной Далеко. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот эта вот вовлеченность, на которую ссылались руководство при увольнении, она должна заранее быть оговорена, это должно быть прописано в контракте или в должностных обязанностях. О чем это говорит?
Вы знаете, в должностных инструкциях или в контракте такие вещи не прописываются. Как правило, должностная инструкция – это достаточно такой официальный документ. В основном это, скажем, те задачи и тот объем работы, должен который выполнять сотрудник. А как он уже будет выполнять? Как правило, это не прописывается в должностных инструкциях. А другое дело, что за последний год, скажем так, поменялась все-таки работа, потому что, ну, 90% все работали в офлайне. И вот как работать в онлайне, вот здесь оказалась достаточно сложная проблема. Потому что, если вы помните, был очень популярный тренинг тот же по тайм-менеджменту, но сейчас оказалось, что теперь онлайн, вот по онлайн-тайм-менеджменту таких еще тренингов не было. И когда люди оказались, скажем так, по ту сторону офиса, очень сложно было, первое, выстроить бизнес-процесс, и вот даже IT-систему очень сложно было настроить. И до сих пор, на самом деле, кажется, что за год работа уже простроена, но если мы посмотрим, очень сложно работать там онлайн, и более того, технически очень сложно. То интернет виснет, то программы не работают, то CRM, то есть это еще такое постоянное движение.
Татьяна, ну, а можно конечно... у вас такой момент, я прошу прощения, такой момент уточнить? Вот вы упомянули действительно, что новые требования возникают, новая работа, в принципе, вообще формируется. А насколько трудовое отношение вот эта удаленка перетряхнула? Что нового появилось, о чем теперь работодатель предупреждает заранее? Или, например, потенциальный сотрудник, который или готовится к собеседованию, или, в принципе, просто ищет работу, о чем он теперь узнает? Вот что-то новое такое принципиальное появилось за это время, что в дальнейшем может остаться?
Вы знаете, вот как раз, вы знаете, как ни странно, трудовое право и вообще область HR, она достаточно такая стабильная и редко, когда что-то меняется, очень консервативная. Uh-huh. И вот, наверное, первый раз за последние лет, там, не знаю, 20, появились новые изменения, это как раз вот новый формат работы, это удаленный формат работы. И, в принципе, сейчас как раз идет движение и в трудовом кодексе поменять, и принять это как норму. И, в принципе, сейчас это уже в контракте прописывают, что если раньше это была полная занятость, то сейчас уже больше прописывается количество часов, которые должен отработать сотрудник. Да, и, как правило, если это было раньше там, 40 часов, да, то сейчас это может быть 20 часов. И также это уже даже прописывается удаленный формат работы и прописывается именно график, ну, там, 3 рабочих дня в офисе. И также это обсуждается и с кандидатом, ну, и с сотрудниками. То есть вот за последние полгода, наверное, такая HR-трансформация именно с точки зрения удаленной работы и количества часов, которые будет работать сотрудник. Более того, сейчас уже обсуждается четырехдневная рабочая неделя. Это все та же тенденция к изменению в форме работы, скажем так, ну, в нашей будущей форме работы.
Татьяна, а вот опять же, в связи с как раз с этими изменениями, есть какие-то позиции, есть какие пункты, на которые вы лично, как рекрутер, как HR, прошу прощения, обращаете внимание теперь в первую очередь? Вот что сегодня должно быть наиболее важным, чтобы обратили внимание серьезно в крупной
компании? Личные
качества,
например, личные качества, да?
Не, может быть, функционал. Да, вот пусть Татьяна расскажет. Татьяна, расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, честно говоря, вот сейчас все равно такая идет там охота за таланты, да, охота за специалистов, и сейчас, наверное, я бы сказала, здесь упор все-таки на опыт работы, который нужен сотруднику, да. Единственный большой плюс получается, что если раньше смотрели специалистов из региона, где сам работодатель, то сейчас удаленный формат работы дал новые возможности, можно искать сотрудника по всей России. И с другой стороны, кандидаты получили дополнительную возможность работать, кто-то находится в Якутии, работает в Москве, да, угу. Кто-то в Владивостоке, работает в Санкт-Петербурге. И вот эта комбинация, скажем так, даже где-то полной занятости или удаленной работы дает возможность для сотрудников, потому что раньше такого не было. Максимум там Москва, Санкт-Петербург или такой часовой, ну, потому что компании не понимали, как выстраивать отношения. А сейчас, это так как уже компании все перенастроили IT-системы, уже, в принципе, все начали в трудовом праве немножко, в трудовых контрактах менять количество часов. И на самом деле работодатели, акционеры, HR-службы научились именно четко прописывать задачи, да, и вот как раз если четко выполняет сотрудник задачи, техническое задание, то сотрудник, ну, он работает и получает свою зарплату. И почему, наверное, сейчас получился конфликт, когда произошли увольнения в онлайне, да, потому что сотрудники привыкли отчитываться раньше офлайн, когда приходишь в офис, на планерке ты отчитался. Да, и ты знаешь, что у тебя завтра планерка, и ты каждый день делаешь какую-то работу. То сейчас все находятся на удаленке, более-менее еще такой отпускной сезон, и люди не привыкли к жесткому контролю. Но акционеры все-таки не зря внедряли последние годы именно такой, знаете, контроль работы, да, то есть контроль. Каждый этап работы, ну, в принципе, сейчас записывался, да, были системы контроля, которые контролировали выполнение работ, просто еще сотрудники не научились отчитываться в онлайне, как это было раньше.
Татьяна, находите, что тоже парадокс возникает? Мы, кстати, к нему в эфире на этой неделе уже возвращались, что, с одной стороны, в работу новые технологии идут, сервисы, и вот опять же то словосочетание Big Data, которое может стать прям, не знаю, мемовым, по крайней мере, на короткий срок, там несколько конкретных прям названий сервисов, а с другой стороны, люди вроде бы ими пользуются, но как-то не готовы ими пользоваться, или не хотят пользоваться, или вот опять же, чтобы свести это все к минимуму. Вот насколько этот момент, ну, как сказать, насколько эта разница преодолеваема? То есть что будет происходить? Все-таки электронные сервисы будут упрощаться ближе к человеку, или человек, хочешь не хочешь, а будет их изучать?
Знаете, я думаю, что, конечно, человеку, сотруднику, да, в принципе, людям, мы уже живем в виртуальном мире, поэтому системы будут и расширяться, и усложняться, потому что, конечно, задача собственников компании максимально эффективно, максимально эффективно, чтобы сотрудники работали. Для них важно выполнение определенных задач, поэтому, более того, последние 2 года, опять-таки, собственники, бизнес чувствовал напряжение, многие компании закрылись, была там недодача прибыли, да, то есть не было прибыли, поэтому сейчас но акционеры достаточно жестко подкручивают гайки, и поэтому точки контроля сейчас стали очень жесткие. И просто, может быть, сотрудники и как бы люди еще не готовы, что такое происходит, наверное, такой первый инцидент, когда достаточно большое количество уволили за, скажем так, работу, которая не выполнена, и именно в онлайне контроль. Да, но это, на самом деле, первый шаг. Тенденции уже были к этому, потому что уже потихоньку внедряли системы именно контроль за работой сотрудников. То есть это было не просто так, да, то есть акционеры думали, как же бы контролировать и делать работу эффективней. И как только, скажем так, акционеры увидели, что работа неэффективна и задача не выполнена, а он потерял прибыль, да, то все это, в принципе, повод к увольнению. На самом деле, если бы они были бы в офисе, это тоже был бы повод к увольнению.
Татьяна, полминутки у нас остается. Давайте поставим, что ли, точку. Работодатель сегодня становится менее человечным, более ориентирован на цифры. И нормально ли это с вашей точки зрения?
На самом деле работодатели в последнее время, тем не менее, все-таки наоборот стали более человечными. Ага. Они все-таки выстраивают корпоративные культуры, занимаются корпоративной культурой, выстраивают разные организации. И идет борьба за талантов. Сейчас вынуждены компании работать, быть лояльными к своим сотрудникам. Другое дело, что сейчас, так как мы живем в веке IT-телекома, есть больше точек контроля за сотрудниками, чем это было раньше, даже 2 года назад.
Татьяна, спасибо вам огромное.
Да, с нами на связи очень была генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonal Татьяна Долякова.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму прокомментировал Александр Лукашевич. Постпред России при организации назвал позицию ОБСЕ несостоятельной. Ранее в ОБСЕ заявили, что не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку Россия ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Суд в Москве не смог за день огласить приговор инвестору Майклу Калви, американского основателя инвестиционного фонда «Беринг Восток», обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей. РИА Новости сообщает, что оглашение приговора продолжится 6 августа. Против санитарных пропусков выступают в Париже. Противники нововведения устроили шествие к зданию Конституционного совета Франции, который сегодня одобрил расширение действия санитарного пропуска для посещения кафе, ресторанов и торговых центров. РИА Новости сообщают, что среди участников акции сторонники движения «Желтые жилеты», собравшиеся, скандируют: «Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск, Макрона в тюрьму». В должность президента Ирана вступил Ибрахим Раиси. Инаугурация проходила в здании иранского парламента в Тегеране. В церемонии участвовали более 200 гостей из 80 стран. Многие специалисты считают Раиси креатурой верховного лидера Али Хаменеи. Сейчас Хаменеи 82 года. Он перенес несколько операций на сердце. Утверждает, что верховный лидер сделал ставку именно на Раиси и рассматривает его как преемника на своем посту. США предоставят временное убежище жителям Гонконга, которым может грозить преследование со стороны властей Китая. Соответствующий указ подписал президент США Байден. Это решение приветствовал глава британского МИД Доминик Раб. В Белом доме заявили, что тем самым выражают поддержку народу Гонконга перед лицом якобы продолжающихся репрессий со стороны Китая. В КНР отвергают обвинения страны США в попытках односторонним путем ограничить автономию Гонконга и посягательствах на гражданские права населения бывшей британской колонии. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Таким образом, они обеспечили себе как минимум серебро. И мужская сборная Франции по волейболу победила команду Аргентины в полуфинале. В финале 7 августа сыграет с командой России. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир, говорим об увольнениях, о работе на удаленке в студии.
И Елена... об увольнениях с работы на удаленке.
А может быть и об устройстве на работу на удаленке?
Ну, в данном случае действительно кейс, просто произошел случай именно с увольнениями. Причем очень много разных направлений, по которым можно здесь говорить. Здесь и большое число уволенных, и по принципу, по которому решали, кого увольнять, кого не увольнять. Ну и в принципе, да, действительно, здесь вот эта ситуация еще с тем, что это недовольство, бунт и бучу в соцсетях вызвало то, тоже стоит упомянуть.
Давай обсудим это с юристом по трудовому праву, генеральному директору NC Consulting Дмитрием Кафановым. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Иванович, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Я изначально хочу такой момент спросить, вот насколько здесь можно оценивать законность, незаконность подобной ситуации. Грубо говоря, вот 150 человек уволено из-за того, что какая-то там, какой-то сервис что-то посчитал. Что дальше этим уволенным сотрудникам сделать? Есть ли шанс, ну, при желании, вернуться обратно через суд, через юристов, вот такими направлениями?
Конечно, есть шанс, но все-таки давайте начнем с того. Я понимаю, что ситуация там вчера почему-то разорвала медиапространство. Хотя, в общем, ничего, на мой взгляд, страшного не произошло. Ведь мы так и не видели ни одного приказа об увольнении.
Вот.
И я не видел ни одной жалобы от сотрудников компании, которые бы сказали, что нас незаконно уволили.
Вы хотите сказать, что вот эти пацаны в интернете просто так взбаламутили воду и написали комментариев?
Я хочу сказать, что руководитель организации в достаточно экстравагантной манере написал письмо, которое стало доступно общественности. Mm-hmm. Насколько я читал его последующие комментарии, в том числе и письма, в которых фигурируют фразы, что уволено будет не 150, а 60 человек, и уволенным будет выплачена компенсация в размере от 4 до 6 окладов.
Медстраховка, том, еще что... и помощь юридическая при дальнейшем трудоустройстве. Да, мы подробненько разобрали вначале.
Еще никто никого официально не уволил, и если это увольнение будет происходить, это будет либо соглашение сторон, либо увольнение, ну, если работники захотят уйти, они имеют на это право. И надо признать, что в нашем законодательстве инициатором увольнения по соглашению сторон может выступить кто угодно, как работник, так и работодатель. И на самом деле нарушенных прав вот именно вчера я не увидел. Комментарии «так нельзя», «за нами нельзя следить», а вообще «мы программисты и работаем по-другому», «у нас программа сама все делает», а я пошел… Ну, я тоже все читал вчера, много. И комментировал. Но это все лежит за пределами правового поля. И депутата я уже читал, который обратился в Роструд со словами «проверить законность».
Угу. Угу. То есть правильно ли, что можно все списать, что эти чертовы зумеры опять, как это сказать, до чего-то не доперли и возмутились в интернете?
А мы же не видели контрактов с этими людьми. Конечно. И что там написано? Что мы обсуждаем?
И часть еще и не в России, а в Америке.
А вот это действительно очень важный момент, Лена, обозначает насчет контрактов, насчет трудовых договоров. Есть ли какие-нибудь моменты, пункты, которые можно туда включить, которые будут учитываться? Вот вы, кстати, да, упомянули, что есть еще и заграничные, ведь офисы, заграничные сотрудники. Но мы хотя бы говорим про территорию России, чтобы точно себя ограничить от вот возможных подобных инсинуаций или трагедий, или инцидентов, каждый по-разному зовет.
Ну, вообще, смотря кого мы будем защищать, работника или работодателя.
Мы пока за работника. Пока за работника.
Вот. Хорошо, мы можем говорить и про работника. Если говорить именно про работника, который работает дистанционно, то с этого года появилось новое основание для увольнения таких сотрудников. Увольнение по инициативе работодателя. В общем, у нас остались все старые способы увольнения, которые к дистанционным работникам, к сожалению, практически неприменимы. То есть прогул ему не засчитаешь, опоздание тоже не докажешь. И появилось основание для увольнения, которое называется отсутствие взаимодействия с работодателем более 2 рабочих дней подряд.
Ага.
Не отошел на 10 минут, и скайп стал беленьким, да, а не зелененьким. Я не помню, как это выглядит. А 2 дня не отвечаешь на запросы по работе. И только после этого у тебя могут спросить, почему ты это сделал. У тебя есть 2 рабочих дня на написание объяснений.
Надо, чтобы придумать повод.
Могут принять решение о увольнении, если действительно не будет уважительных причин. Но это надо не выходить на связь в течение 2 рабочих дней подряд.
Ну, вы не находите, что это прям совсем уж очень фривольная норма, там, ну, просто совсем уж что-то
Но это то же самое, что
произойти.
Если ты не пришел на работу в офлайн.
По сути, это аналог прогула, да?
Да, прогул.
Но прогула 2 дней получается. То есть один день я могу прогулять, на вторую перейду мне. А где ты был? 2 дня. А если один день, мне никто ничего не скажет.
Ну, все же догадываются, что, в общем, за прогул дистанционного работника сложнее привлечь к ответственности.
Правильно.
Отчитывать вот эти вот 4 часа, которые прописаны для прогула более 4 часов, дистанционному работнику неудобно. Угу. Плюс специфика работы действительно предполагает иногда их нахождение в тех районах, где нету связи. Это же мы говорим не только про программистов.
Все
мы
верно,
говорим про разных
верно.
Дистанционных работников, которые могут быть совершенно любые и быть в любых частях Российской Федерации.
Давайте вот, теперь немножечко защитим работодателя. Что с этой точки зрения? Вы упомянули этот новый пункт, который появился. Что-нибудь такое вот в развитии, при том, чтобы позволить сохранить еще человечность?
Ну, работодатель, как и было всегда, как и было для остальных работников, имеет право требовать выполнения должностных обязанностей в рабочее время.
Угу.
Поэтому мы вправе, как работодатели, прописать дистанционному работнику, например, местонахождение с 9, ну, быть на связи с 9 до 18. Отвечать на сообщения в течение 10 минут.
Это можно
всегда
прописать?
Всегда быть рядом, конечно.
Ага.
Конечно. Более того, работодатель имеет право, если он предоставляет работнику компьютеры, телефоны, он имеет право отслеживать местонахождение этого телефона. При этом, ну, если мы говорим про попытку защитить работодателя, давайте, да, не вмешиваться в частную жизнь. Я слежу за своей симкой, которую купил я, и за своим аппаратом,
да.
чтобы его, не дай бог, никто не украл. А работник должен находиться на связи. Это, в общем, процессы параллельные, но помогают контролировать. Я имею право говорить о том, чтобы работник включал веб-камеру, потому что это нормальный способ контроля. Я не имею права контролировать за его местонахождением, потому что понятие дистанционной работы – это работа вне территории или объекта, находящегося под контролем работодателя. Но требовать исполнения обязанностей, конечно. Принципиальной разницы между требованием… Простите, у меня что-то со светом. Вот. Принципиальная разница между требованием дать объяснение, почему тебя не было на рабочем месте 5 минут, и получить ответ «я курил» от офлайн-работника, и почему ты не отвечал мне 5 минут от онлайн-работника, на самом деле нет. Mm-hmm. Если это происходит с 9 до 18. Проблема заключается в том, что у дистанционных работников далеко не всегда прописывают режим рабочего времени. И если посмотреть Трудовой кодекс, то там для уже работников есть много лазеек, и статья 312.4, которая говорит как раз про режимы труда и отдыха дистанционных работников, там написано следующее, что работник определяет режим рабочего времени самостоятельно, если иное не предусмотрено в трудовом договоре или локальном акте. А я прошу прощения, режим рабочего времени – это не только с 9 до 18. Режим рабочего времени – это еще и чередование рабочих и нерабочих дней. И поэтому, если работодатель не пропишет этот режим, то фактически он утрачивает контроль за дистанционным работником. Он может, конечно, ставить ему задачи со словами «в течение 2 дней сделай мне что-то рабочее». И когда он через 2 рабочих дня спросит «и где?», ему скажут «вообще у меня выходной».
2 выходных было подряд, да.
Может, еще и завтра будет, я еще не решил.
А вот вы знаете, есть вот такие случаи среди моих коллег, знакомых, где пришлось подписать такое соглашение дополнительное, где обозначалось, что, допустим, дистанционно работник может работать только из своего дома, не может там ни на дачу, ни на курорт, ни в санаторий, никуда выехать. Или, вот, да, или те же пункты...
Это контроль что... местонахождения.
Да, или вот...
Не-не-не. На эту тему писал уже Роструд, писал недавно, он писал, что нельзя ограничивать работника, например, квартирой, нельзя посещать его квартиру с целью контроля его местонахождения. Ограничить его квартирой или домом, или кафе, в котором он обязан сидеть, действительно проблематично и противоречит закону. В то же время я имею право, как работодатель, ограничивать работника определенным городом или субъектом Российской Федерации.
Вот так.
Конечно, мы говорим не про программистов, мы говорим, например, про торговых представителей, которые необходимы мне в конкретном городе, где только в нем есть мои супермаркеты. И он, конечно, может хотеть переехать туда, где тепло, но мне это не надо как работодателю. Плюс ко всему, как вы понимаете, есть еще и проблема районных коэффициентов. И если я не знаю, где находится работник, то у работодателя потом возникают проблемы либо с начислением излишних районных коэффициентов, например, человек, работая в Норильске, никому не сказав, уехал в Сочи. Я продолжаю ему платить, я же не в курсе. А потом выясняется, что я платил ему деньги по факту, не имея на это права. И работодателя здесь не будет наказывать инспекцию труда, но вполне возможно, если это, например, бюджетное учреждение, то очень быстро станет актуальным вопрос так называемого нецелевого расходования бюджетных средств.
Дмитрий Иванович, я прошу прощения, у нас не так много времени остается, полторы минутки. Все отлично, вы очень просто рассказываете, можно заслушаться, времени, конечно, хотелось бы больше. Насколько сейчас меняется ситуация с тем, что люди готовы или, например, не готовы, чаще или реже обращаются в суд к юристам для того, чтобы защитить вот свои права как раз в области трудовых отношений? Ну, потому что было сложилось такое ощущение, мне кажется, долгие годы, что вот все уволили, все, пошел домой, погрустил, ищи работу дальше. А вот чтобы что-нибудь кому-нибудь доказать, есть вот какое-нибудь изменение тренда?
2020-2021 год – это резкое изменение тренда, и суды повернулись лицом к работникам, к работодателям соответственно, причем резко и качественно. Причем решения доходят до абсурда, но любая ошибка и любое нарушение сразу толкуются в пользу работников. Их вытягивают. Поэтому, к сожалению, даже суды уже говорят инспекции труда, что появилось снова много сутяжников, которые приходят не работать, а приходят, чтобы потом подать в суд.
Ух ты.
И теперь у них больше шансов. Поэтому сейчас есть смысл обращаться и в суды, и в контрольно-надзорные органы за восстановлением своих прав.
По практике по своей наблюдаете это? Ну, может быть, опять же, по разговорам с коллегами.
Не то слово. Я думал, что сначала черная полоса, когда работодатель защищал, потом послушал коллег и по коридорам разных судов.
Ага.
Да, слушайте, ну решение. Я могу процитировать одно решение. Девушка направила работодателя СМС. Я дорабатываю до конца апреля и увольняюсь. Да, увольнение по СМС, вопрос о законности есть, это правда. Но раньше в судах спрашивали, ты писала? Если она говорила, я писала, и говорит, ну ты выразила свое намерение увольняться, что мог сделать работодатель? В этот раз судья, она заявила, мое СМС дорабатываю до конца апреля и увольняюсь, не содержало намерения об увольнении, а я хотела запугать работодателя. И суд ей говорит, да, так и есть, все правильно.
Потрясающая история.
Дмитрий Иванович, спасибо большое.
Спасибо.
Не осталось времени. С нами на связи был юрист по трудовому праву, гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».